Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели». Наша беседа на актуальную европейскую тему уходящей недели. Ну, сегодня тема ясна. Это тема, о которой довольно активно дискутируют в России, в Восточной Европе, чуть меньше в Европе Западной. Это тема Украины и происходящих там событий, которые переросли уже в полномасштабный политический кризис. Похоже, действительно, до разрешения этой ситуации и выведения ее в какое-то более-менее мирное, нормальное человеческое русло, видимо, еще какое-то время пройдет. Хотелось бы надеяться, что не очень долгое. В общем, мы будем разговаривать об Украине сегодня в контексте, поскольку это проект «Европа», в контексте европейском, в контексте, в первую очередь, международном, в контексте украинской политической геометрии, имея в виду, что Украина оказалась одной из вершин такого воображаемого треугольника, другой вершиной является Россия, третий — Европейский Союз. И, собственно, кризис-то начался, как мы все помним, в конце ноября, как раз из-за того, что выбор, сделанный официальными властями Украины, не совпал с выбором значительной части украинского общества. То есть отказ от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом привел к тому, что люди вышли на улицы, сотни тысяч людей, противостояние политическое и митинговое, уличное, оно продолжается уже, в общем-то, 2 месяца в Киеве, а потом в последние недели и в других украинских городах. Ну и вот, так сказать, звуковое сопровождение этих выступлений, оно примерно вот такое. Я сразу скажу, что одна из участниц сегодняшней беседы, Александра Вагнер, совсем недавно вернулась из Киева. Ну, Саша, и сразу поясните, вот то, что мы слышали, что эти люди кричат? Это, видимо, по-украински не очень хорошо слышно, поэтому...
Эти люди кричат «Зека геть», и подразумевается президент Украины Виктор Янукович, а зэком его называют по той причине, что он в подростковом возрасте был судим за кражу шапок.
Да, вот. Но потом эти судимости с него вроде бы сняли, это такая запутанная очень история, да?
Да, но в любом случае дело не в этом, в данном его случае. Криминальное прошлое все-таки всегда в центре внимания, когда речь идет о критике его политики.
О впечатлениях ваших, Саша, так сказать, на месте событий мы еще поговорим. Я, естественно, представлю и других участников беседы, своих коллег по проекту «Европа». Это Александр Бабраков и Кирилл Кобрин на телефонной связи. Ну что же, Саша, я продолжу задавать вопросы в первую очередь вам, поскольку вот ваши впечатления еще свежи. Первый вопрос такой. Там, в Киеве, как это воспринимается, как сугубо все-таки внутриукраинский конфликт уже, поскольку сама ситуация как бы переросла из первой фазы, связанной с вот этим соглашением с ЕС и внешнеполитической некой борьбой вокруг него, в внутриполитический кризис, в кризис вокруг законов, ограничивающих гражданские свободы, которые были приняты 16 января, или все-таки постоянно звучит лейтмотивом некое присутствие и заинтересованность внешних сил?
Конечно же, звучат и то, и другое. То есть, естественно, многие говорят о том, что проблем внутри страны действительно много, и что люди вышли на улицы, конечно же, из-за, в первую очередь, проблем, которые существуют на Украине, помимо, конечно, вот этих политических вещей, связанных с неподписанием договора об ассоциации с ЕС, помимо вот этих законов, которые были приняты 16 января и уже отменены, и репрессий, которые начались, поскольку по этим законам 22 января начали активно судить участников протестов, какого-то пенсионера 70-летнего, значит, засудили, у него, значит, в зале суда случился сердечный приступ. Помимо вот этих внутренних проблем, там же на Украине есть еще проблемы и экономические. За последние 3 года истощился очень сильно золотой запас страны. Эти переговоры о кредите, который предоставила в итоге Россия, и эти переговоры велись сначала с Международным валютным фондом, они тоже, в общем-то, связаны с этими проблемами. Конечно, люди вышли на улицы не только из-за вот этих политических проблем, но и, мне кажется, отчасти и из-за проблем экономических. Вот договор об ассоциации с Европейским Союзом, это была какая-то надежда на то, что поскольку украинские политики не активно занимаются реформами, реформами, и очень многие проблемы откладывают на потом. Была надежда на то, что эти реформы будут проведены после подписания договора об ассоциации, поскольку там есть очень четкий план реформ экономики, и поэтому люди, очень многие надеялись, что хотя бы это заставит украинских политиков эти реформы провести. Однако, конечно же, существует мнение о том, что вот не подписание этого договора, это был результат давления России. И помимо, конечно, вот этого внутреннего брожения, которое в этой связи на Украине есть, об этом влиянии говорили и политики европейские. Вот, например, незадолго до саммита Восточного партнерства министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг, он в интервью абсолютно открыто сказал, что это давление российское они испытывали во время переговоров с Украиной до подписания договора. Вот я записала во время своей поездки в Киев интервью с архиепископом Апостольской православной церкви на Украине Стефаном, и мы можем его послушать. Он вот как раз говорит о том, что...
А он в какой роли выступает, этот священнослужитель, он участник этих акций?
Он был одним из тех нескольких священников, которые после противостояния, которое началось на улице Грушевского в начале прошлой недели, стоял между линией ОМОНа и линией протестующих. Таким образом, священники пытались все-таки утихомирить обе стороны. Архиепископ Стефан, он был одним из тех, кто, в общем, стоял целую ночь морозную между вот этими протестующими и ОМОНом, чтобы не допустить эскалации насилия. Давайте послушаем.
Это решение народа. И назад этот народ, вот как вот пчелы вылетели из улья, вы их веником не загоните. Пока не решатся вопросы так, как могут решиться, это никуда, потому что здесь все четко, ясно и понятно. Это тот народ, который взял вот этот красно-черный флаг. Свобода или смерть? Несмотря на жертв, несмотря на смерть, как две армии. Да, это символические армии, но это две армии, это разный дух. Если бы кто-то нашелся в окружении Виктора Федоровича, не настоять, но порекомендовал ему сегодня покаяться и уйти в отставку, 3 дня тому назад я с частью священников говорили с одним человеком, который к нему близок. И мы сказали, но тогда еще не было столько жертв, мы сказали, под нашу ответственность. Вы выходите на трибуну и говорите с народом, под нашу священников ответственность. Мы удержим народ. Опять-таки, народ должен каяться, а они будут продолжать. Так не может быть, вы понимаете, потому что украинский народ не мазохисты.
Какое вы считаете место церкви в этом конфликте?
Место церкви, если церковь Христова, она прежде всего должна призывать к миру и мирному решению всех конфликтов, и призывать к прощению, к терпимости.
Но вы призываете политиков, насколько я понимаю.
Вы знаете, надо призывать не только политиков, надо по возможности призывать всех. И мы потратили несколько часов, было время, когда мы разводили и в одном месте, и в другом. Мы старались священники разводить Беркут отдельно, людей отдельно, препятствовать силовым вот этим. Понимаете? Насколько можно, для того, чтобы сохранить жизни, сохранить здоровье, насколько можно. Но дело в том, что в ряде случаев не в наших силах бывает. Потому что я убежден, что существуют группы, небольшие группы людей, подготовленные московскими спецслужбами, именно московскими, которые сделали первые провокации, причем такие. Вот они сделали провокацию и убежали. Теперь далее. Возьмите биографию Медведчука, кума Путина. Это КГБист, причем не нашего украинского КГБ, а московского КГБ. И все, что вот здесь вы видите, это сценарий Медведчука. Действующие лица исполнители Клюев, Захарченко и так дальше. Но сценарий Медведчука, заказ Путина. Почему? Потому что именно московский империализм, используя свои церковные структуры, свои спецслужбы, привел к власти именно криминалитет, а криминалитет не может действовать по-иному.
Ну вот, как мы слышали в самом конце своего интервью, этот священнослужитель, чьи симпатии однозначно на стороне протестующих, на стороне участников Майдана, говорит открытым текстом о том, что он воспринимает это противостояние как борьбу вот с российским империализмом. Ну, это довольно распространенное, насколько я могу судить, и по вашим впечатлениям, Саша, и по другим интервью и сообщениям из Киева. Давайте для начала попробуем разобраться все-таки немножко отстраненно, что там происходит. Это революция, которая, так сказать, имеет некий еще и внешнеполитический оттенок или звучание, что ли, или это некая попытка, как говорит украинская власть, политического переворота с использованием, так сказать, улицы, или это все-таки действительно геополитический конфликт, в который оказалась втянута одна крупная и непростая страна, которую, в общем, ну, если так драматично выражаться, рвут на части соперничающие внешнеполитические игроки. Кирилл, ваше мнение?
Прежде всего, я бы решительно отмел последний вариант, который, ну, скажем так, с этической даже точки зрения довольно унизителен для граждан Украины, как будто они являются не субъектами, да, политического процесса, а объектами.
Ну, в истории такое бывало. Вспомните историю, допустим, Польши. Сколько раз ее бедную делили?
Ну, ее делили, потому что были сильнее. Тут еще очень важно. Но все-таки мы не можем сказать, что раздел Польши как бы происходил исключительно при, ну, как бы исполнении поляков роли, ну, скажем так, марионеток. Так получилось, скажем, да, сложились геополитические, как бы, обстоятельства и внутриполитические. Сейчас таких обстоятельств нету. Конечно, безусловно, международный, так сказать, контекст играет очень важную роль для украинского кризиса, но я бы обратил внимание все-таки на, именно с теоретической точки зрения, на внутренние обстоятельства. Прежде всего, это, конечно же, это не революция. Слово «революция» вообще довольно часто используется не по назначению, и оно, в конце концов, вот к сегодняшнему дню стало выхолощенное. И у нас есть и революция цены, и революция, там, я не знаю, в развитии айфонов, и революция в том, всем, в третьем, десятом. И
любое... Пару витрин разбили, уже революция.
Да-да-да. И на самом деле... О самой революции представления, конечно, в основном визуальные, исходящие из двух очень сильных образов. И, кстати, оба французских, что любопытно. Одна это, конечно, картина Делакруа, которую называют «Свобода на баррикадах». И второе это фотографии парижского мая 68-го года. При этом в случае 1830 года свержения монархии Бурбонов, по поводу чего написана известная картина Делакруа, это была действительно революция. А что касается мая 68 года, это была настоящая революция, потому что она переменила общество и страну.
Хотя формально, вот, добавлю, формально она не победила. Именно. Власть во Франции не сменилась после этого.
Именно. Вот это самое важное. Революция – это событие, которое не просто меняет вместо одних людей, ставит во главе того же самого государства других. Это событие, которое меняет само общество и саму систему власти. А в случае Франции 68-го года система власти, в общем-то, не поменялась, хотя потом были довольно серьезные реформы, но общество изменилось совершенно радикально. И вот, кстати говоря, та Европа, с которой путинские пропагандисты сражаются, это как раз и есть продукт революции 68-го года, революционных изменений. В этом смысле то, что происходит на Украине, я бы не стал называть, конечно, революцией, потому что никто не собирается вместо одной системы власти создавать другую систему власти. Речь идет о людях. Никто не говорит о том, что вот мы сейчас разрушим, ну, условно назовем это так, капитализм и создадим, я не знаю, социализм.
Но об этом сейчас нигде не говорят, уже ушли те времена немножечко.
Да, но никаких других вариантов тоже не предлагают. Речь идет о том, кто конкретно находится у власти и что эти конкретные люди раздражают часть населения, да, а другую часть не раздражают. Вот отсюда и возникает конфликт. Конечно, в глубине своей конфликт значительно серьезнее, да, и конечно же, его истоки и его корни находятся в самом, ну, скажем так, существовании Украины как государства, которое состоит, ну, как бы из трех разных частей.
Очень может даже и больше. Сколько аналитиков, столько и анализов по поводу того, из скольких частей складывается Украина. Но факт, что из многих.
Но я бы не стал преувеличивать даже вот это обстоятельство, которое очень любит, кстати говоря, тут вот и небезызвестный Михаил Леонтьев высказался по этому поводу, и все, кому не лень. Огромное количество государств состоит из разных частей. которые на самом деле довольно очень сложно держать в балансе. Но, тем не менее, большинство государств этот баланс держит. Испания, Великобритания и так далее. Очень характерный, между прочим, вопрос и ситуация, да, она не территориальная, но она, тем не менее, еще более, конечно, жестокая была и более ужасный был раскол, это, конечно, Северная Ирландия, не государство, да, а территория, да, регион Великобритании. Вот там же, раскол между католическим меньшинством и протестантским большинством невероятно глубокий. И католическое меньшинство поддерживалось соседней Ирландией. Но даже здесь здравый смысл и политическая, мудрость возобладали, и участники конфликта смогли между собой договориться. Так что я бы рассматривал нынешнюю ситуацию на Украине как чисто политическую, не революционную. Это политический конфликт, который связан с самими основами существования украинского государства, но абсолютно не фатальный.
Спасибо. Это было мнение Кирилла Кобрина. Теперь у меня вопрос к Александру Бобракову. Вы согласны с такой трактовкой или все-таки, по вашему мнению, это что-то другое, то, что происходит сейчас на Украине?
На данный момент, конечно, революция это не является, и в тот момент, когда, собственно говоря, создавался этот Евромайдан, и начали выдвигаться первые требования, да даже и после, собственно говоря, в декабре, в первой половине января, это был именно политический конфликт, то есть некая, скажем так, политическая группировка при помощи вот этих вот людей, которые вышли на улицу, добивалась достижения каких-то своих целей. Сначала это были цели, соответственно, подписания этой самой европейской интеграции, затем это уже цели какого-то переформатирования правительства, возможно, даже как программу максимум отставка президента Януковича, досрочные выборы, то есть это чисто политический конфликт, у которого есть просто разные измерения, уличное измерение — это только одно из них, естественно, существуют какие-то закулисные переговоры вокруг большинства в Верховной Раде, которая нестабильная, да, и вчера тоже надеялись, что часть депутатов от правящей партии регионов перейдет на сторону оппозиции, будет голосовать вместе с ними, этого не случилось, поэтому, соответственно, конфликт затягивается и так далее, то есть тут много разных измерений, и вот это вот уличное противостояние только одно из них. Но
то начиная... есть это что-то вроде декораций?
Не то чтобы, конечно, декорации, нет, понятно, что понятно, что без этого Майдана не было бы и нынешней ситуации, и оппозиция украинская не находилась бы в такой сильной позиции, в которой она находится сейчас. Тем не менее, вплоть до, 19-20 января, когда начались эти действительно уже жесткие, можно даже сказать, кровавые столкновения между демонстрантами и Беркутом, и внутренними войсками на улицах Киева, все-таки это был чисто политический конфликт. После того, как эти столкновения начались, и когда, собственно говоря, уже на вот этом самом Майдане возобладали такие радикальные настроения в духе «Родина или смерть», то есть люди реально говорили, что они готовы скорее умереть, чем смириться с каким-то поражением. Уже, конечно, некие революционные нотки в этом противостоянии стали прослеживаться, но вот этот вот самый Майдан, он, мне кажется, проявил себя впервые, наверное, с начала кризиса, как некая автономная политическая сила, которая не является уже, солдатами какой-то армии оппозиции парламентской, а которая, возможно, готова диктовать какую-то свою волю, в том числе этой самой оппозиции, властям и так далее. То есть понятно, что просто сами эти уличные бойцы, они какую-то волю диктовать не могут, но...
Что-то вроде Вече, да? Собственно говоря, лидеры оппозиции называют это народным Вече.
Да. Но если вот эта вот сама возможность самоорганизации и дальше это будет развиваться, в том числе и в регионах, как некая низовая, самоорганизация народная, то, возможно, просто возникнет новый политический субъект на Украине, Возможно, в этом есть некое зерно того, что все-таки может впоследствии перерасти в то, что Кирилл называет революцией, то есть именно в смену подхода, не только смена людей, но и к смене государственного устройства, к смене системы, то есть не то, что там они будут выбирать Гетьмана, на Майдане, как это было, в Запорожской Сечи, но, тем не менее, какие-то, безусловно, изменения, в системе вот этой вот украинской власти, безусловно, могут произойти, а затем и ценностные изменения в обществе тоже.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня наша тема – Украина, то, что там происходит, политический кризис и проблемы, которые связаны не только с внутриукраинской ситуацией, но и с тем, как эта ситуация отзывается в Европе, какое она вызывает отношение в соседних с Украиной странах. В общем, пытаемся взглянуть на тамошние непростые драматичные события с разных сторон. Саша, я обращаюсь к Александру Вагнеру. И Кирилл, и Александр Бобраков рассуждали ситуации на Украине, так сказать, глядя со стороны, судя по тем сообщениям, которые из Киева приходят. Вы там побывав, какое у вас ощущение? Там пахнет революцией или это все-таки действительно пока лишь некий политический конфликт, который вряд ли приведет к кардинальной смене системы, к смене уклада жизни общества, так скажем, украинского?
Ну, я абсолютно согласна и с Кириллом, и с Сашей. Там революция не пахнет. Но сейчас, вот в последние дни, мне кажется, ситуация немножко поменялась. Во-первых, к тому, что уже сказал Саша, я хотела бы добавить, что вот эти народные рады, которые возникли как раз, когда я была на Украине, возникла сначала рада в Киеве, но потом очень быстро эта инициатива стала распространяться и на другие регионы. Западная Украина моментально подхватила эту идею, и на Западной Украине действительно стали эти народные рады возникать.
А скажите, это что за такое живое творчество масс? Это люди как бы ориентируются на какие-то свои представления о том, как надо решать вопросы, может быть, исходя из каких-то исторических образцов, которые мы тут уже упоминали, или же это действительно возникает абсолютно стихийно, просто как вот специфика данного общества?
Ну, Народная Рада в Киеве, по крайней мере, она была связана с тем, чтобы все-таки обеспечить безопасность на улицах после вот этих столкновений. Ее возглавили сразу же три лидера оппозиции, которые мы вот последнее время видим на экранах. Это Кличко, Тягнибок и Яценюк. Цель этой Народной Рады была, в общем-то, добиться тех вот послаблений, тех изменений, которые вот наступили, на которые согласился Янукович. То есть амнистия. Отмена, да, амнистия арестованных и осужденных, отмена законов 16 января и возврат к Конституции 2004 года, поскольку Виктор Янукович, когда занял свой пост, он вернулся к старому тексту, который предполагает более широкие полномочия президента.
Там не только политики, да, там есть как бы люди, которые есть... выдвинулись уже в ходе самих выступлений, то есть это не,
да, это не
она не состоит из политических деятелей.
Нет, она не состоит из политических деятелей, особенно в регионах. И там еще был такой момент создания отрядов самообороны. То есть эти рады, они призывали к тому, чтобы возникли вот эти отряды самообороны, которые бы обеспечивали безопасность и защиту людей, которые протестуют против ОМОНа. Но насколько эти отряды самообороны, вот здесь в данном случае это сложно очень проконтролировать, потому что я слышала это заявление со сцены Майдана, но сейчас в прессе я не видела каких-то сообщений о том, что вот действительно это представляет какую-то серьезную силу. То есть, возможно, это была просто призыв, который был услышан, все покивали головами и все. Но сейчас, мне кажется, что ситуация такова, что эти первые, да, требования, основные требования, которые были выдвинуты, они, в принципе, понятно, что власть уже на них согласилась и их выполнят. Но сейчас, после того, как эти требования были выполнены, люди на улицах остались. Они требуют дальше. Они требуют отставки президента. И вот сейчас, мне кажется, возможно, потому что одним из условий выполнения этих требований властью было освобождение административных зданий, которые были заняты. Поэтому, если действительно протестующие в этих зданиях останутся, если они действительно не уйдут с площадей, то здесь вот может это все перерасти в революцию.
Ну что же, если подытожить вот эту первую часть нашей дискуссии, то мы пока не видим на Украине действительно революционных процессов, но по мере того, как кризис затягивается, по мере того, как ситуация развивается, по мере того, как противостоящие стороны не могут найти компромисс действительно настоящий, действенный, эти революционные элементы в рамках этой ситуации становятся все более заметными, более очевидными и при определенном стечении обстоятельств действительно, возможно, могут привести этот кризис к перерастанию в полноценную революцию. Мы попытались как-то проанализировать ту ситуацию, которая сложилась внутри самой Украины. Давайте посмотрим немножко на реакцию на украинский кризис, которую можно наблюдать в Европе, в Евросоюзе. Евросоюз оказался втянут в эту ситуацию, в какой-то мере он сам в нее втянулся, после Вильнюсского саммита в конце ноября минувшего года, когда, собственно, сорвалось подписание, как я уже говорил в начале нашей программы, подписание договора об ассоциации между ЕС и Украиной. И вот с тех пор реакция Европейского Союза на происходящее на Украине, она такая довольно двойственная. То есть, с одной стороны, нельзя сказать, что интереса нет. нельзя сказать, что наблюдается полная пассивность. Отнюдь нет. Европейские чиновники видны, руководители, глава внешнеполитического ведомства ЕС баронесса Эштон, еврокомиссары бывали в Киеве. Кто-то из них и сейчас там присутствует, чуть ли не вахтовым методом туда ездят достаточно часто. Проводят постоянные переговоры, побывали на Майдане и министры иностранных дел и Польши, и Германии, и представители Соединенных Штатов. Ну, мы, правда, говорим о Европе сейчас, поэтому США немножко оставим в стороне. Тем не менее, особой какой-то такой напористости в этой политике нет. И вот я смотрел по чешскому телевидению интервью в информационной программе с членом Еврокомиссии Штефаном Фюле, который активно задействован в этой ситуации, поскольку он отвечает за программу «Восточное партнерство» и за вопросы расширения Европейского Союза, и ведущий ему именно в лоб такой вопрос и задал, при том, что Фюле находился в этот момент как раз в Киеве, что вот и по его личному мнению этого журналиста, и согласно большинству европейских комментаторов, европейское начальство, скажем так, структура Евросоюза, они пассивны, активно высказываются на украинскую тему и пытаются как-то воздействовать на ситуацию представители отдельных стран, в первую очередь Польши, если брать страны Евросоюза. А почему вот так? Ну и еврокомиссар Фюле не то чтобы оправдывался, но сказал, что ситуация сложная, мы не хотим быть слишком видными, мы ведем активную дипломатическую деятельность, активные переговоры, и они приносят плоды. В качестве одного из таких плодов он привел все-таки принятый Верховной Радой закон об амнистии, который, однако, как вот Саша только что говорила, не устроил украинскую оппозицию. Хорошо, а в чем, по вашему мнению, причина такой склонности, назовем это немножко жаргонно, евроначальства к закулисной дипломатии и стремление их отстраниться и не предпринимать каких-то ярких шагов, не делать радикальных заявлений? Они действительно боятся, что просто все взорвется? Или это все-таки черта проявления не слишком большой заинтересованности в том, что происходит на Украине? Кирилл, ваше мнение.
Ну, я думаю, тут несколько сразу причин, причем на разных уровнях. Одна причина называется «Арабская весна». Дело в том, что события арабской весны, которые все так с таким восторгом приветствовали, когда началось, да, все эти свержения авторитарных и полуавторитарных режимов в странах Северной Африки, они на самом деле в конце концов довольно сильно разочаровали и испугали не только общество западноевропейские, европейские, но и политиков. Посмотрите, что произошло. То, что принималось с невероятным совершенно воодушевлением и энтузиазмом, сначала обернулось, ну, скажем так, не провалом, но очень серьезным политическим кризисом в большинстве из этих стран. До этой арабской весны Европейскому Союзу приходилось иметь дело с слабо меняемым, например, Каддафи, да, но, по крайней мере, там был хотя бы один источник власти, с которым можно было договориться или не договориться. А был один Мубарак в Египте, с которым как раз можно было договориться. В конце концов, был один Асад в Сирии, с которым, безусловно, можно было договориться, учитывая его бэкграунд лондонский и так далее. Вместо этого сейчас там возникли огромное количество политических сил и, ну, скажем так, мягко, не все из них разделяют европейские ценности. И разочарование довольно серьезное. И естественно, что на события на Украине так или иначе, хотят западные политики европейские или не хотят, они все равно смотрят так или иначе с, ну, через, скажем так, призму, или имея в виду вот этот опыт с арабской весной. Это первое. И надо сказать, что с чисто теоретической точки зрения это очень хороший урок, потому что распространенный еще со времен холодной войны всеобщее стремление в любой ситуации видеть хороших парней и плохих парней, да, и поддерживать хороших парней против плохих парней, это довольно скверная политика, и она, в общем, с концом холодной войны себя исчерпала. Надо было, что рано или поздно она должна была чем-то смениться. Вот мне кажется, сейчас мы наблюдаем как раз этот процесс, потому что после, ну, первоначальных каких-то, видимо, дней, все-таки очень затруднительно было найти, несмотря ни на что, несмотря на все понятное, что мы знаем про Януковича, тем не менее, решительно сложно найти хороших и плохих в чистом виде парней в данной ситуации на Украине. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – это кризис самого Европейского Союза и кризис расширения Европейского Союза. Я слежу внимательно за британской прессой. Я должен сказать, что она старается писать об украинских событиях, не читая комментариев, конечно,
очень отстраненно, дистанцированно и даже, знаете, как бы чуть-чуть немножко неохотно. Очень сложно объяснить британскому читателю, британской аудитории, что в Европейском Союзе абсолютно необходима Украина в тот самый момент, когда в самой Британии развернута правыми и консервативными силами, ну, почти истерика по поводу якобы грядущего нашествия, или уже начавшегося нашествия болгар и румын в Великобританию. Вы же понимаете, обыватель, естественно, держит нос по ветру и пытается понять, как бы, чем все это дело пахнет, а эта демократическая страна, естественно, результат следующих выборов во многом зависит от этого. Это второе обстоятельство. И третье обстоятельство, конечно, антипатия и раздражение, которое вызывает Путин и в меньшей степени Янукович, у западных политиков, конечно, очень сложно сдержать. Поэтому вот эти три фактора, мне кажется, и влияют на формирование вот этой международной, скажем, точнее, европейской реакции.
Ну хорошо, если Путин вызывает антипатию, то как бы это, наоборот, могло бы подтолкнуть к более решительным действиям в поддержку проевропейских, условно говоря, хотя, конечно, там тоже вся эта палитра украинских политических сил, она более сложна и многообразна, ну, скажем так, направленных против нынешней украинской власти и против курса на чрезмерное сближение с Россией сил. Но этого не происходит. Вот я сейчас процитирую одного европейского, немецкого в данном случае, чиновника. Это человек, опытный дипломат по имени Гернот Эрлер. Он не так давно был назначен новым уполномоченным Министерства иностранных дел Германии по вопросам германо-российских отношений. То есть это, в общем, человек, который будет отвечать за то, как у Берлина будут в ближайшие годы складываться отношения с Москвой, давать соответствующие советы канцлеру Меркель и так далее. В одном из своих первых же интервью он говорит следующее, я позволю себе процитировать. Важность России намного больше, чем это иногда понимает общественность как в Германии, так и на уровне Евросоюза. Наша потребность в сотрудничестве с Россией связана с рядом международных обязательств. Есть, в частности, проблема транзитных прав для немецких солдат. Бундесвер планирует вернуть большую часть своего оборудования из Афганистана наземным путем. И вообще, в последнее время Россия играет очень конструктивную роль в решении международных конфликтов. И далее господин Эрлер переходит к украинской теме, отвечая на вопрос, связанный с Украиной. Варшава хочет склонить ЕС к предоставлению в перспективе членства Украине. С польской точки зрения это было бы очень понятно, но другие страны ЕС не разделяют это мнение. Они отвергли вопрос предоставления Украине перспектив полноправного вступления в ЕС. ЕС предложил Украине долгосрочное соглашение о свободной торговле, но для России это стало сигналом тревоги. Конец цитаты. И дальше этот высокопоставленный немецкий дипломат развивает свою мысль в том плане, что в принципе нужно договариваться о том, как дальше будут складываться отношения Евросоюза и Украины, договариваться нужно в первую очередь с Москвой. Вот такой интересный подход. Далеко не одинок процитированный мною немецкий дипломат в этом подходе. Там сейчас в Евросоюзе, насколько я понимаю, вообще складываются по отношению к украинскому кризису две группировки. Одна во главе с Польшей и поддерживающей ее Швецией в этом вопросе выступает за достаточно жесткое поведение в отношении России и поддержку оппозиционных сил на Украине, а другая, представленная в частности вот Германией, немецкой дипломатией, выступает за более мягкий подход и за более широкий круг консультаций по украинскому вопросу с Москвой, в том числе, естественно, и с Владимиром Путиным. Как вы считаете, российский фактор, естественно, он играет большую роль в том кризисе на Украине, о котором мы говорим, но не делает ли Европа в данном случае ошибку, во-первых, переоценивая, возможно, действия этого российского фактора, а во-вторых, ну, побаиваясь, если уж так упрощенно говорить, Путина и его возможной реакции на жесткую линию поведения Европы в украинском вопросе. Александр Бобраков, что вы думаете?
Ну, во-первых, я бы хотел не то чтобы вступиться, да, за Евросоюз, а все-таки предположить, что в данном вопросе в украинском для ЕС есть одна такая красная линия, что называется, пересечение которой недопустимо. Речь идет о крупномасштабном насилии со стороны власти. Соответственно, в любом как бы заявлении Евросоюза по этому вопросу говорится о том, что, соответственно, насилие должно быть остановлено, не должно применяться и так далее. Как бы точечное какое-то насилие, оно как и сейчас происходит, да, но все-таки как бы это можно списать на какие-то эксцессы исполнения исполнителей и так далее. А вот именно крупномасштабная, что называется, зачистка Майдана в данный момент невозможна именно по причине угрозы как бы европейских санкций и жесткой европейской реакции. Иначе бы, по моему мнению, Янукович давно бы разогнал Майдан, как бы не считаясь даже с возможными какими-то жертвами. Соответственно, вся эта история на этом бы закончилась. Очевидно,
но Путин бы от него не отвернулся.
Путин, безусловно, да.
И, видимо, официальный Киев этого и боится, что ему после этого с ним никто, кроме Путина, уже вообще разговаривать не будет, и это будет уже своего рода протекторат такой над Украиной со стороны России.
Да, и в самом Киеве как бы этого никто тоже не хочет. Янукович и как бы другие, скажем так, поддерживающие украинские олигархи, потому что, понятное дело, что они не хотят быть на вторых ролях как бы в новой такой геополитической ситуации. Они как бы как двуглавый орел, да, они все равно смотрят и на Запад, и на Восток.
Двуглавый орел Украины — это прекрасный образ, это действительно удачное сравнение получилось.
Ну, возможно, не орел, а какое-то другое животное, но, тем не менее, как бы, безусловно, две головы. И они не хотят как бы одну свою голову отсекать таким вот образом. То есть мне кажется, что все-таки европейская позиция, вот эта вот так называемая закулисная дипломатия, да, о которой много говорилось в связи с казусом Ходорковского, все-таки сыграла здесь свою роль, в том числе и в том, что Майдан как бы до сих пор стоит. Да. Ну, а в остальном я согласен с Кириллом, что как бы речь идет со стороны Европейского Союза о реальной политике, о прагматической. Монетное дело, что с Москвой рвать как бы все связи никто не хочет, да, в Европе, за исключением, возможно, каких-то там отдельных политиков, там, той же Польши или там в странах Балтии. Даже если посмотреть на кризис более острый, связанный с Грузией, то...
В восьмом году,
первоначальная реакция могла предполагать, что Евросоюз очень жестко отреагирует на эти события. Тем не менее, как бы практически ничего не поменялось в отношениях между Евросоюзом и Москвой.
То есть Россия всегда будет, ну, в обозримом каком-то будущем, будет для Европы большим приоритетом, чем какая бы то ни было из постсоветских других стран, вот, лежащих между ЕС и Россией.
Ну, безусловно, за исключением тех, которые уже вошли в Евросоюз. Да?
Ну, я имею в виду именно постсоветские.
Не будем как бы об этом забывать. То есть тут вот, мне кажется, такие обозначены, что ли, границы. С одной стороны, это вот эта вот линия как бы крупномасштабного насилия, которая... неприемлемо. С другой стороны, эта линия разрыва отношений с Москвой полного. Понятное дело, что в связи там, с какими-то требованиями украинской оппозиции вряд ли в Евросоюзе хотят рвать полностью отношения с Россией, потому что они завязаны как бы в том числе и на экономические связи. Если говорить о том, не переоценивает ли Европа Путина и возможность каких-то жестких шагов со стороны России, ну, то дело в том, что просто как бы Путин, он непредсказуем. Не можем мы предсказать, что, предположим, даже в случае какой-то революции в Киеве, там, и свержение власти Януковича, ну, такой вариант тоже нельзя полностью сбрасывать со счетов. Мы не можем предсказать, как будет действовать Путин.
Но, с другой стороны, я тут, так сказать, попробую выступить в несвойственной мне роли адвоката того же Путина за уже почти 15 лет власти в России. Ну, ничего экстра ужасного именно на внешнеполитической арене Путин не сделал. То есть даже вот в той же ситуации с Грузией, в конце концов, российские войска там не взяли Тбилиси, не свергли тогдашнего президента Саакашвили, то есть остановились у какой-то, ну, относительно разумной черты. То есть я не понимаю, откуда вот это именно боязнь того, что и тут Путин сделает такое, что ой-ой-ой. Ни разу он ой-ой-ой не делал.
Ну, все-таки смотря как посмотреть, то есть понятно,
внутри
что...
Внутри России это другое.
Смотря как бы с точки зрения вот этой вот самой грузинской войны, раз уж мы о ней заговорили, то все-таки были территории, да, отторгнуты от Грузии, официально Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Другое дело, что сама Грузия дала... повод к этому, это другой вопрос,
ну,
да,
уже...
но тем не менее это произошло, да, то есть произошло изменение границ фактически. Ну, кто может поручиться за то, что Путин под лозунгом защиты там какого-то русскоязычного населения активно, да, не начнет какие-то действия в Крыму или на востоке Украины, и при этом при полной поддержке общественного мнения в самой России, которое готовится, ну, я говорю не о мнении,
сейчас...
скажем так, большинства, да, такого подогретого, скажем так, вот этим патриотическими репортажами
и Михаилом Леонтьевым, и
так далее, да, поэтому как бы и как Евросоюзу в этой ситуации себя вести, потому что, опять-таки, да, Путин скажет, мы вынуждены это делать, потому что смена власти Януковича была незаконной, да, захватили власть, а как бы законные власти попросили нас вмешаться, то есть такой вариант братской помощи, да, Чехословакии в 68 году, но тем не менее, как бы по каким-то тоже законным формальным основаниям у него будет чем отбиваться, и что делать, как бы идти на какой-то военный конфликт, да нет, конечно, поэтому, конечно, Евросоюз не хочет просто доводить даже
до
намека на это дело.
Я хотела бы немножко добавить вот к этому интервью, которое вы цитировали, поскольку мне кажется, что и в самой Германии нету какой-то единой линии по поводу Украины. Мне кажется, что мнение вот этого политика имеет место, но это не главный голос в хоре.
Но это уполномоченный по отношениям с Россией. Это уже немалая фигура.
Ну, я хотела бы вот сказать насчет отношений Германии и Украины. Я, когда была в Киеве, мне удалось почитать довольно большое количество разных газет местных и журналов, и я с удивлением обнаружила, что немцы очень активно инвестируют в украинскую экономику. Причем это огромные заводы, например, по переработке мусора, это огромные заводы по производству автомобильных запчастей. И мне кажется, что вот эти инвестиции, все равно немцы будут стремиться их защитить. И
то есть это опять такая тихая дипломатия уже с средствами экономики, да?
Да-да-да, я всегда на это обращаю внимание, но мне кажется, что все-таки вот это заявление не главное в том, как относится Германия к Украине. И вот еще один пример. На самом деле, официально мне, насколько я понимаю, Берлин все-таки поддерживает необходимость диалога и поддерживает необходимость продолжения с Украиной переговоров по этому договору.
Это, безусловно, это консолидированная позиция ЕС и отдельных стран-членов ЕС. Это, безусловно, но вопрос в том, будет ли тот же Берлин как-то активно проводить эту линию?
Мне все-таки кажется, что в данном случае Европейский Союз все-таки прохладнее отнесся к тому, что происходит, поскольку этот кризис уже вступил в фазу внутреннего кризиса Украины. Речь не идет в данном случае о подписании договора об ассоциации, с ним уже все понятно. Вот в этой фазе Европейский Союз ввел активную позицию. Сейчас, мне кажется, что поскольку речь идет о разрешении кризиса в самой Украине, то Европейский Союз менее активно вмешивается в эту ситуацию, считая, что это проблема, которую должны решать украинские политики и украинская оппозиция. И об этом, в общем-то, говорили и представители Европейской комиссии, когда недавно вот Владимир Путин был во время саммита Россия-ЕС, а не во время вот этой вот итоговой пресс-конференции. Мне кажется, что это связано с этим.
То есть, говоря таким разговорным, обиходным языком, Европа как бы говорит Украине: вы там вначале сами договоритесь, кто у вас будет править, с кем нам вести диалог, а мы его потом с удовольствием продолжим.
Ну да, и еще хочу добавить, что Европейский Союз официально после того, как Украина отказалась от подписания договора об ассоциации, заявил о том, что с Януковичем какой-либо диалог об этом Европейский Союз вести отказался.
Поэтому, об ассоциации,
да.
То
и что
все,
касается, да, именно с Виктором Януковичем. Но я уверена в том, что Европейский Союз не отказался бы продолжить этот диалог, если бы в Украине сменилась власть.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы говорим об Украине, о происходящих там событиях и о том, как эти события отзываются в Европе и насколько в них участвует Европа и каковы перспективы развития этих событий. Ну вот о перспективах и хотелось бы сейчас поговорить. Уже Александр Рыбаков уже немножко эту тему затронул, так сказать, очертив, может быть, наиболее катастрофический из возможных сценариев развития событий на Украине. Если бы действительно ситуация достигла такой точки, когда нынешняя власть пала бы или сохранила бы контроль только над частью территории Украины, а Россия по тем или иным соображениям решила бы активно вмешаться в эту ситуацию и так или иначе, прямо или косвенно, установить свой контроль над частью украинских регионов. Ну, это, конечно, ситуация наиболее катастрофическая, наиболее радикальный сценарий, но я хотел бы сейчас спросить своих собеседников, а какой сценарий кажется вам в данной ситуации более реалистичным и насколько в нем может быть замешана Европа, европейская дипломатия, о которой мы только что говорили, какова может быть ее роль? Кирилл, что вы думаете?
Ну, знаете, я бы тоже тут разделил все по-военному на тактические, оперативно-тактические и стратегические уровни ожидания. А на тактическом уровне тут важную роль, может быть, важнейшую роль, как ни странно, играет спорт. И в данном случае он играет, что редко для него бывает в современном мире, роль положительную. То есть понятно, что до конца Олимпиады никаких резких действий в отношении Украины Путин предпринимать не будет.
Но это всего пара недель.
Да. Я же говорю, это тактический уровень, да? И, как мы видим, именно поэтому и Россия старается сейчас так не особенно проявлять себя активно. И, заметьте, Янукович тоже в последнее время старается как можно дольше затянуть эту ситуацию. Поэтому на тактическом уровне, конечно, именно оппозиция должна сейчас действовать как можно быстрее и стараться предпринимать и сделать все, что она хочет сделать до окончания, до того момента, когда ласковый Мишка или там ласковый Чебурашка, да, кто у них там олицетворяет эту Олимпиаду, улетит на шариках в небо. Вот после этого, из этого неба, конечно, может вылететь что-то совершенно другое в сторону Украины. Оперативно-тактический уровень, конечно, самый опасный. Безусловно, здесь возможно вполне провокации внутри, организованные или, может быть, даже сами собой возникшие в отношении русскоязычного населения, что угодно. И тогда у Москвы появится повод для того, чтобы вмешаться. Хватит ли разума у Владимира Путина этого не делать? Хватит ли разума у сторонников Януковича не просить о помощи или что-то такое? Это вопрос открытый остается на самом деле, потому что, судя по тому, как ведет себя Путин и его окружение не в украинских делах, а в некоторых других, последние годы полтора, у меня очень большие сомнения, что он на этой границе может остановиться. Стратегически же любая власть, которая либо останется, либо придет к власти в Украине, все равно столкнется с одной и той же проблемой, с проблемой балансировки интересов всех, без исключения групп населения этой страны.
Кстати, Виктор Янукович это и продемонстрировал в какой-то степени, потому что, да, когда он пришел к власти, о нем говорили как об исключительно пророссийском политике, а он вынужден был на самом деле именно то и делать, о чем вы говорите, балансировать.
Совершенно верно, и любой политик, который ответственный, я не говорю, что Янукович 100% 24/7 ответственен, в какой-то момент он или его окружение вели себя крайне осторожно и даже довольно искусно, и этот баланс каким-то образом соблюдался. А почему он был нарушен? Это отдельная, очень интересная история, как, так сказать, разворачивался этот кризис, и какие там механизмы работали, какие случайности, может быть, на самом деле сработали, но мы получили то, что получили. Но проблема все равно остается. А что бы ни произошло в ближайшей или там среднесрочной перспективе, все равно остается проблема, ну, скажем так, немножко высокопарно, выработки политического языка, на котором согласно говорить все украинское общество. Без этого это просто невозможно.
Саша, подышав морозным киевским воздухом, какой вам сейчас вариант кажется наиболее вероятным в развитии событий? К чему идет дело? К победе все-таки тех сил, за которыми стоит Майдан, к победе официальной власти или к очередному шаткому компромиссу, который в перспективе может привести к новому столкновению в будущем?
Мне кажется, что сейчас от оппозиции будет зависеть многое, потому что оппозиция, в общем-то, как представители Майдана в какой-то степени, пообещав на переговоры с Януковичем, что люди покинут эти занятые административные здания, она таким образом обязалась, в общем-то, выполнить это обещание после того, как эти ряд уступок были сделаны. И мне кажется, что если оппозиции не удастся действительно убедить людей в необходимости прекратить протест, если эти протестующие будут дальше требовать отставки Януковича, то мне кажется, что ситуация может, конечно, обостриться. Но сейчас, конечно, сложно предсказывать, как ситуация повернется, потому что мне кажется, что эти люди, которые, в общем-то, стояли все эти дни на Майдане и в других городах, они, конечно, устали изо дня в день, при страшном морозе, они вынуждены туда ходить, они вынуждены там стоять, они вынуждены себя подбадривать.
Не вынуждены, они этого хотят.
Да, они этого хотят. Они как бы себя подбадривают тем, что вот сейчас еще чуть-чуть, да, и ситуация поменяется. Вот, значит, сейчас эти политики начнут наконец-то договариваться, и, возможно, Янукович пойдет на уступки. Я думаю, что если сработает вот этот механизм, да, если действительно оппозицию удастся уговорить протестующих действительно разойтись, то тогда в дальнейшем, конечно, ситуация уже будет под контролем, можно будет договариваться о каких-то политических уступках. О
новых... Оппозиция сама себя тем самым не ослабит. Так за ней стоит Майдан тысяч людей. А так
ну, во-первых, можно договориться всегда о новых парламентских выборах, потому что, конечно, отставка правительства — это чудесно, но в Верховной Раде сейчас большинство у партии регионов, у партии президента. И понятно, что даже если из этих депутатов будет создано новое правительство, это ничего никак на ситуацию не повлияет. То есть я думаю, что, конечно, в итоге речь пойдет о новых выборах. Но будут ли это новые выборы парламентские или будут ли это новые выборы президентские, это уже будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться в дальнейшем.
Я все-таки думаю, что сейчас, вот именно сейчас, в данный момент, все завершится более-менее мирно, в смысле вот именно тем хрупким компромиссом, о котором вы говорили. Возможно, действительно отложат все свои счеты противоборствующие силы до какого-то момента после выборов. Не будем забывать, что выборы, если я не ошибаюсь, уже меньше, чем через год состоятся на Украине президентские.
Да, они в самом начале 2015 года.
Поэтому, соответственно, как бы ждать уже осталось не так уж, чтобы очень долго, тем более, что в связи с этим вот правительственным кризисом, когда непонятно, кто будет новое правительство формировать и так далее, возможно, еще и досрочные выборы в парламент. Все-таки мне кажется, что политики украинские, они тоже понимают вот эти вот две черты, да, которые я обозначил раньше, выступая, да, с одной стороны, вмешательство России, с другой стороны, полный разрыв связи с Евросоюзом и, возможно, какое-то восстание в западных регионах страны в случае, если жестко будет установлено какое-то чрезвычайное положение и так далее. Поэтому, соответственно, мне кажется, что, несмотря на всю вот эту взаимную неприязнь между ними, несмотря на такие радикальные призывы на Майдане и, соответственно, наоборот, радикальные призывы противников Майдана где-то там в восточных регионах, осознавая, что вот эти вот как бы черты есть, через которые нельзя просто переходить, потому что иначе просто само существование государства окажется под вопросом, найдут вот этот самый компромисс, по крайней мере, до момента, когда будут оглашаться результаты президентских выборов. Понятно, что тогда их результат может не устроить там какую-то группу, и все начнется сначала, но это уже будет какая-то другая история. А в стратегической перспективе, конечно, никуда не уйти просто от решения тех проблем, о которых говорил Кирилл.
А вам не кажется, что вот во всей этой ситуации, при всем ее драматизме, есть и один позитивный момент, что именно вот так, пусть и в таких специфических условиях, вырабатывается на Украине некая культура компромисса, что, хотя и говорят сейчас, и начались такие патетические заявления о том, что страна стоит на грани гражданской войны, но именно, возможно, эти заявления иллюстрируют то, что политики, как ни странно, это осознают, к счастью, и что эта грань перейдена не будет. И это в перспективе, как мне кажется, для Украины очень положительная черта.
Да, остается на это надеяться. Собственно говоря, уже во времена той же самой оранжевой революции уже это искусство, в общем-то, было продемонстрировано, потому что тоже, хотя победила одна из сторон, но по отношению к другой стороне не предпринимались никакие репрессии, да, то есть все равно сохранился как бы вот этот вот как бы базовый компромисс, чего, к сожалению, как бы, например, в той же России нам не удалось избежать.
Ну что ж, как ни странно, в ходе такой дискуссии о событиях, которые, конечно, вряд ли могут вызывать особо положительные эмоции, поскольку это противостояние, это уже и личная трагедия, погибли люди, многие пострадали. Тем не менее, вот в конце мы пришли и к каким-то достаточно умеренно позитивным выводам. В заключение хотелось бы пожелать нам всем, чтобы в этих выводах мы не ошиблись, чтобы на Украине ситуация разрешилась мирно, и чтобы эта страна показала и самой себе, и Европе, и России пример того, как можно выходить из кризисных политических ситуаций все-таки с достоинством, все-таки с умом и в рамках здравого смысла, и таким образом обеспечивать себе какие-то виды на дальнейшее будущее, будет оно европейским, будет оно, так сказать, нейтральным, будет оно в рамках каких-то наднациональных организаций, как они будут называться, это уже вторично. Важно, чтобы кризис разрешился мирно и каким-то рациональным образом. На этом я позволю себе завершить нашу сегодняшнюю беседу в рамках проекта «Европа. Радио. Свобода». Напомню, что темы темой недели нынешней была Украина, внутри- и внешнеполитические аспекты кризиса, который переживает сейчас эта страна. Вел беседу Ярослав Шимов, участвовали в ней мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков, Кирилл Кобрин. Мы прощаемся с вами, до встречи через неделю. В конце традиционно напомню, что наши подкасты можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.org и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего. Thank you.